Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Снести и точка, что говорят об обществе и политиках, дискуссии вокруг памятника в Парке Победы, кто на новенького, смена министра в кабинете Калниша, что это было и что еще будет, и магазины, как музеи продуктов, когда вопрос цен, и не только цен на продукты, окажется в политической повестке дня. С итогами недели в студии Андрей Хутров и мои собеседники сегодня в качестве экспертов. Этих 7 дней выступает политолог Юрис Розенвалдс. Здравствуйте.
Добрый день.
И журналист, главный редактор делового еженедельника DNS Business Романс Мельникс. Приветствую, коллега.
Добрый день.
Согласитесь, что центром событий этой недели стала площадь в Парке Победы, где еще находится памятник, официальное название, которому политики до сих пор не придумали, хотя очень стараются сделать это официальное название, но достаточно четко и однозначно обозначили его судьбу снести и без вариантов. Более того, снести уже в этом году. Об этом заявили вначале президент Латвии, затем Сейм оперативно изменил содержание договора с Россией, подписанного на эту тему. И одной из предпоследних точек было внеочередное заседание Рижской думы. Ну а сегодня, как мы знаем, по центру Риги, вот, старого города, к памятнику пройдет шесть. Девиз которого в том числе звучит и так: избавиться от советского наследия в Латвии. Господин Розенвалд, шествие еще не началось. Видим, какая плохая погода, но никто не сомневается, что люди соберутся и дойдут.
Соберутся.
И дойдут. Что показывает уже сегодня это шествие? Что оно говорит об обществе?
Ну, мне кажется, две вещи. Во-первых, это триумф такого черно-белого мышления. И с другой стороны, это просто катастрофа для всего процесса интеграции, если вообще такое у нас происходило, да, но в данной ситуации это совершенно... И кроме того, мы видим, как меняются взгляды и ведущих политиков, которым тоже особенно нечем похвастаться в этом смысле. Я, за исключением, ну, я, например, в данном случае, как исключение, могу назвать министра иностранных дел, который вполне разумно анализировал и предлагал какие-то... Все остальные, они, я думаю, поддались вот такому, знаете, так сказать, принципу «тащить и не пущать», да? Вот. И, к сожалению, они очень быстро забыли то, что говорили в первые дни после 24 февраля. Давайте вспомним, вот, русскоязычные, это наши русскоязычные и так далее. Все это было начисто забыто. При этом, почему я говорю о черно-белом мышлении? Потому что, ну, слушайте, если объективно анализировать то, что произошло 9-10 числа, во-первых, надо 9 число отделить от 10. Это, мне кажется, не идентичное, ну, по своему течению ситуация. Это первое. А второе, это надо все-таки и принять, что если мы сравним, надо с чем-то сравнивать, если сравнивать с предыдущими годами, это на порядок или даже на два порядка меньше, чем было раньше, да. То есть, и кроме того, что меня, это мы тогда уже будем еще говорить о требовании к демиссии, да, министров, да, но мне кажется, что в данном случае, ну действительно, это такое немножко истеричное, я хочу это слово успокоить, истеричная несколько реакция на то, что было разрешено.
Некоторые ваши
вот это,
коллеги,
мне кажется, странным.
Господин Розенвалд, некоторые ваши коллеги считают, что сейчас, ну, вполне естественно, реакция общества и с одной стороны, и с другой, что пройдет какое-то время, и все успокоится. Вы считаете, что не успокоится?
Я думаю, что это не успокоится, потому что я думаю, но мне так кажется, да, может быть, я не знаю, можно ли назвать это оптимистическим взглядом на ситуацию, да, но я думаю, что-то, чего-то подобного, что было, скажем, в Таллине в связи с бронзовым солдатом, да, не будет в Латвии, но будет далеко идущее отчуждение. Оно уже в данном случае, кстати, надо сразу отметить, при всех более неблагоприятных стартовых позициях в Эстонии, они более успешны в этом плане. Да, ну, наверное, может быть, потому что у них просто вообще отношение общества к тому, что в Эстонии происходит, другое. Да? Uh-huh. Когда эстонцы говорят, да, вы знаете, мы растем, мы идем, и за ними подтягиваются те же самые эстонские и русские. Хотя в начале ситуация у них была хуже, чем у нас, гораздо. Это можно долго об этом говорить, но это объективные факты, не просто это какое-то рассуждение, да. А мы, к сожалению, все-таки топчемся в этом плане на месте, и в конце концов даже нет единства по поводу, нужна ли нам интеграция или не нужна. Тоже послушайте, что говорят лидеры национального объединения, они уже собрались людей с латвийским гражданством высылать, да, ну, так сказать, как говорится, одним махом семерых убивахом, да. Но я думаю, мне тут комментировать как-то трудно, да. Нравится нам госпожа Жданок или не нравится, ну, простите, выслать ее нельзя. Никак. Нет, говорите... Не только потому, что она депутат Европарламента, потому что она, по-моему, по рождению гражданин Латвии, я точно не знаю, но она не натурализованная гражданин.
Некуда высылать.
Некуда высылать.
Вы говорите так, господин Розенвальд, как будто вы с пристрастием накануне в это же время слушали дискуссионную программу «Действующие лица» в этой же студии ровно день назад, и на вашем же месте, кстати, сидел мэр Риги господин Статис. И один из тезис этого большого интервью был, что политика интеграции умерла. Будет ли политика и какой будет политика номер два, на ваш взгляд?
Нет, ну, вы знаете, я думаю, что...
Может быть, у вас есть версия?
Если говорить, во-первых, если говорить о перспективе Латвии, да, стратегически я подчеркиваю, да, то здесь, кстати, целый ряд вопросов. И, кстати, если говорить о памятнике этом, это вопрос не просто сносить или не сносить, а как сносить и как это все делать. Да? Потому что это, знаете, можно продолжить уже наши традиции, подложить там побольше динамиту, да, и все это будет, так знаете, падать, и мы это долго будем вспоминать.
А можно положить на тележку фуры и отдать России? Иначе, кстати, как вы оцениваете искренность заявления российских политиков о том, что мы настолько озабочены судьбой этого монумента, что готовы буквально здесь и сейчас этот монумент взять и установить где-то у себя в России.
Ну, я думаю, они этим будут размахивать еще многие десятилетия, да, и говорить о том, как... Я думаю, что гораздо более разумным, да, хорошо, если настроение общества такое, это можно, в общем-то, понять, да, это его можно переместить куда-то, убрать, что-то сделать, да, поменять контекст, да, то, что, кстати... 30 лет не делалось. То есть, понимаете, вот это, я, когда я говорю о черно-белом мышлении, я подразумеваю то, что вот это представление, которое сейчас как-то сформировалось в обыденном сознании, да, и, ну, вообще в общественном сознании, так назовем, да, это представление, что вот мы его уберем и все решим. Все, так сказать, и все будет в порядке. Но не будет в порядке. И поэтому, если мы говорим в будущем, и для нас важны и вопросы, связанные, кстати, и со стабильностью общества, и, в конце концов, вопросы безопасности общественной, то нам, наверное, надо как-то этот вопрос решать, а не просто предполагать, что вот все...
Но вы согласны с господином Статисом, что политика интеграции умерла?
Вы знаете, с господином Статисом можно обсуждать, потому что по поводу господина Статиса можно сказать, на варе шапка горит. Потому что господин Статис, конечно, ну, вы же видели это на следующий день после 10 числа, эту передачу «Шодиенс Яутайс», где он буквально как ужом извивался, и не ужом, а этим угрем извивался на сковородке, да, чтобы говорить, нет-нет, это группа товарищей решала, я тут ни при чем. Извините, но в этом, в этой, я бы хотел сказать, провокационной затее это было, так сказать, извините, ежу, понятно, а не только человек, который какой-то опыт в политике имеет, что это вызовет, реакцию, да, ну, потому что это просто оскорбление для людей, даже нравится тебе, не нравится, что на эти цветы, кстати, он делал это в разрешенном порядке и каких-то эксцессов 9-го не было. 10-го это другой разговор, в этом надо разбираться, и, кстати, тоже само представление, представить этих 300 человек или сколько, которые были у памятника, да, как таких, вы знаете, вот, ну, типа, показали там этого дядьку, который, по-моему, в конце этой фразы, которую он там говорил, на его плечо должна была лечь рука полицейского и сказать, пройдите, пожалуйста, в черную Берту, да. Там вообще разговора быть не может. Это, ну, это все, что подпадает под статьи, да. Этого не произошло, к сожалению. Но говорить, что все 300 человек, которые там были, это только, ну, те, кто поддерживает агрессию России в Украине и все такое, что сейчас. Я думаю, это просто некорректно. Мы закрываем глаза на реальные вещи. Надо говорить реально.
Роман. остаток этих событий у тебя тоже столь эмоциональный будет?
Я смотрю через другой ракурс на это все, смотрю через выборы. Конечно, политики заинтересованы, чтобы была большая горячая тема, о которой можно кипеть буквально. Все выигрывают. И потому и необходимы эти разные атрибуты. Есть решение парламента, есть разные там...
Заявление политиков,
потом есть самоуправление. Рижская дума, потом есть шествие, процесс идет, вода кипит, а ничего не происходит буквально. Если бы речь шла бы действительно о памятнике, мы помним, как разрушили Берлинский
стену,
это был один момент, и все, и это легализовали и убрали. То есть, если бы речь была бы о памятнике, его бы снесли бы уже... я бы сказал, в начале апреля, в конце марта.
Твоя субъективная оценка вот ровно...
Сейчас памятник нужен как объект, об котором можно делать кампании политические. Потому что есть и фон тоже такой. Допустим, партии правительства, у них сейчас очень-очень плохая ситуация, потому что растут цены, растут инфляция. Мы боимся, что будет в следующем году с отоплением, газом. Большой ужас нас ожидает. А лучше, конечно, привлечь внимание общества к каким-то, таким...
Неделю назад в эфире открытого вопроса социолог Арнис Кактиниш высказал такое мнение, что и для латышей, и для русских было бы лучше, если бы этот вопрос памятником решили здесь и сейчас, включая снос. Вот решили и все.
Потому что надо говорить о темах, которые действительно важны, и важны как раз для выживания народа. Это действительно цены, инфляция, энергоресурсы, рабочие места, демографии. А тут мы все внимание просто забирает один вопрос памятника.
И учитывая, что большинство партий латвийских, политических партий, интересует прежде всего латышский электорат, да, то есть это совершенно четко на это ориентируют, то, в общем-то, их с точки зрения электоральной, на втором, где-то на пятом плане интересует, что там думают русскоязычные граждане, придут ли они вообще в данной ситуации.
Да. Это тоже одна из тем нашего сегодняшнего открытого вопроса, и мы об этом продолжим чуть позже. Открытый вопрос на Латвийском радио 4. Мы в прямом эфире, поэтому, друзья, комментируйте, высказывайте свои суждения, заходите на нашу домашнюю страницу LR4LV, с удовольствием пообщаемся и с вами.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Что еще может сделать памятник, рассчитать ситуацию в правительстве? Сначала за 9 мая, как уже сказал господин Розенвальд, поплатился министр...
10-е.
И 10-е в том числе. Поплатился министр внутренних дел Голубева. Затем из министра обычным политиком стал глава Минэкономики господин Виттенберг за политический шантаж. Возможно, так можно было бы, наверное, написать на грамоте, поставить ее в рамочку, если бы премьер выдавал такие документы отставным министрам. Но, тем не менее, что это было, господин Розенвальд? Помогите нам разобраться с этим вопросом. Вот эта смена, отставка, смена, шантаж в политической власти.
Вы знаете, во-первых, я бы хотел сказать, можно продолжить ту тему, которую мы начали. Я уже совсем узурпировал сегодня Роману, не позволяю вообще высказаться по этому поводу, да? Но я бы хотел сказать следующее, что... это продолжение того, о чем мы говорили в связи с памятником, то есть это, знаете, как латыши говорят, это демонстрат стаю, мы, так сказать, такие. И в данном случае, мне кажется, центральную роль, конечно, сыграл премьер-министр, притом роль достаточно такую противоречивую, потому что с точки зрения его, так сказать, месседжа, поэтому я вас и поправил, не только 9-е, но и 10-е, потому что очень важно, как мы интерпретируем эти события, потому что, простите, 9 числа было разрешено, все произошло достаточно мирно и без каких-либо эксцессов и проблем.
Потом были провокации.
Да, потом 10-го, у 10-го были проблемы, и тут, конечно, это можно направить в сторону министра внутренних дел, это же вопрос интерпретации. ситуации. Да? То есть в данном случае, так сказать, не без вины она в этом плане. Да? Но вот что интересно. Потому что первый, с точки зрения тех же самых соображений, которые вот Роман совершенно верно заметил, да, это когда национальное объединение, ясно, оно, у него соревнование. У него соревнование с тем, кто главный разрушитель памятника. Да, или они, или новая консервативная партия. Это явно они выигрывают, они перехватили инициативу. И поэтому они говорят 9 и 10. И вот что интересно, что потом, когда уже на сцену выходит, приехав из Канады, господин Каринч, то он слово в слово повторяет фактически то, что говорил национальное объединение. То есть если бы здесь было, скажем, опять же, здесь явно нет единства в единстве, да, потому что Ринкевич говорит одно, а Каринч говорит совсем другое. То есть Каринч говорит, 9 числа это было пощечина всему, так сказать, латышскому народу и так далее и тому подобное. Да? И вот в этом смысле, я думаю, тогда возникает естественный вопрос, который постоянно не уставают задавать представители национального объединения. А почему нас-то, в общем-то, бьют? Мы-то сказали то же самое, что премьер-министр, да, но единственное за то, что как бы высунулись не вовремя, слишком рано. Да? И поэтому я думаю, что с одной стороны, конечно, премьер взял инициативу полностью на себя, то есть он, так сказать, ну, хотел показать, вот у меня есть эта способность такого, ну, не железной рукой, но такой достаточно строго со всем этим разобраться, чтобы без меня ни-ни, да. А с другой стороны, я думаю, ну, если посмотреть на будущее, то, мне кажется, то, что произошло, при всем том, что сейчас как-то удалось как-то более-менее упорядочить эти отношения, я думаю, они все время будут террарием друзей, да, то есть там друг друга подсаживают, будут постоянно и так далее, но как-то успокоить эту ситуацию, то есть сказать, все, я здесь в доме начальник. Но я думаю, что он в известной мере поставил под угрозу возможность стать премьер-министром на новый срок, потому что я думаю, что и национальное объединение это ему не забудет.
Но, да? Тем не менее, избиратель показал, кто в доме главный.
Хозяин, да. Это да, но в то же время я думаю, что с точки зрения такого контекста, да, его позиция непоследовательна.
Ну, можно согласиться, можно полностью не согласиться, потому что тут неравные факторы. Допустим, министр, который действительно работал некачественно, были проблемы. Сам премьер говорил, что он отпустил этого министра, потому что были проблемы.
Дежавю, Роман, помнишь, да, я то же самое господин Каринч говорил, да, когда увольнял, да, представителя то той же партии Илзе Винтеле.
Да, да, в то же самое время министр внутренних дел сама ушла, а потом за то, что был ультиматум
от нацобъединения,
да, получил, пришлось уйти министр экономики. То есть получается так, что если два ребенка, один что-то делает, второй получает больше.
За компанию.
Даже не за компанию, а даже больше получает наказание, чем тот первый. Потому что первого в любом случае наказали бы. Это одно. Во-вторых, по-моему, национальное объединение даже выиграло от этого, что их министр поменялся, потому что или ушел, или будет новый министр. Потому что, ну вот, съездили в Америку, съездили в Канаду, съездили еще куда-то, хорошо поговорили, хорошо попили чай, что-то договорились, есть договоры, есть конкретные сроки, есть конкретные суммы, которые мы будем платить, есть гарантии, что мы в следующем году будем с газом. Говорят, что есть два корабля, где-то они плывут. Наверное. А когда они будут? Сколько за них заплатили? Где их разгрузят? Когда разгрузят? И это будет...
И появится ли у нас терминал?
У нас терминала нет. В Клайпеде разгрузят. А когда там в Клайпеде? Я знаю, что в Клайпеде до сентября все занято. Ну, то есть, а у нас газа хватает на пару месяцев. У нас говорят, что Инчика, он полный, но полный он частным газом. То есть частным лицам принадлежащим газом. Это не государственный газ. То есть государство может только национализировать, если посмеет. Ну, в том числе это газ, который принадлежит, допустим, эстонским компаниям, которые...
И новый министр может изменить эту ситуацию?
Нет, новый министр...
Было бы наивно
новый
так полагать.
Министр будет... Ну, во-первых, никто его толком не знает. что похоже на министра образования, который прежде министр была очень такая известная, видимая.
Но, тем не менее, госпожа Мужниц, да, хоть учитель, у нее есть представление, есть, да, как, ну, она что и как.
Не столько большая фигура, как прежняя. И в Министерстве экономики то же самое будет. Министр, ну, никуда не денется. Он там же будет, но он будет освобожден от всей ответственности за то, что я говорил, что нет договоров, нет гарантий.
Нет, я совершенно согласен с тем аспектом, который господин Мельник подчеркивает, но я бы хотел сразу заметить, да, вот если говорить уже о конкретной ситуации и о дискурсе, да, то есть очень важно, я это еще раз подчеркиваю, то есть то, что у него были претензии к Голубевой,
да.
Окей, но в данном случае, за что он ее, так сказать, потребовал ее отставки, за 9-е или за 9-е и 10-е.
Ну, да,
да, вот это очень важно. А с другой стороны, опять же, если говорить о вот этом, так сказать, его коммуникации, да, то вот все эти вещи он мог сказать по поводу Виттенберга, потому что сама ситуация получилась такая, ну вот я так почесал голову, да, подумал, ну самый молодой, да, и с точки зрения стажа, и с точки зрения годов, да, и формы более округлые там и так далее, то есть вот давай я его уволю. Так что в этом смысле это выглядело, ну так сказать, как, ну я бы сказал, не до конца продуманное и в коммуникационном смысле решение.
Тем вот более, что...
А с тем аргументами совершенно...
Тем более, что Голубева ушла сама, вышла из игры, и она не получила наказание. Она ушла просто. А Виттенберг получил наказание.
Ну да.
Что еще подкинула эта неделя? Еще одна тема. Если бы выборы в Сейм состоялись сегодня, то победу на них одержала бы партия премьера. И достаточно убедительно, как показывает последний рейтинг СКДС. А еще это же самое новое единство в сотрудничестве с Союзом зеленых и крестьян и Национальным объединением, и еще от Истебей Пар без проблем создали бы новое старое правительство.
Одна заметка. Да. Союз зеленых и крестьян уже
не
развалился.
Не существует больше.
Он разваливается уже.
Но, сейчас тем не менее, СКДС выдает нам вот этот зеленый столбик, очевидно, складывая
это
две...
Это месяц.
Да.
В любом случае, прошлой неделе, кажется, мы узнали, что Союз разваливается. Ситуация будет меняться. Это ситуация на сегодняшний день, полагаясь на данные, которые были, ну, чуть меньше месяца назад.
Все стремительно меняется, и также стремительно меняется рейтинг согласия. Мы видим, что ранее самое популярное в вопросах партия сейчас занимает уже четвертое, пятое место и падает, падает вниз два месяца назад,
да нет,
когда это...
поднялось по сравнению с...
Тем не менее, господин Розенвалд, помните, когда два месяца назад, хотел сказать две недели, все очень быстро летит это время, когда мы с вами увидели первый рейтинг с падением согласия, вы сказали, что эту партию наказали избиратели за ее новую позицию по Украине. А что сейчас, глядя на вот эти рейтинги, происходит? То есть последствия, они показывают последствия войны в Украине или что-то еще?
Не, ну я думаю, что, конечно, это плата, согласие за достаточно принципиальную позицию, за что им, кстати, респект, да, то, что они это сделали, да, и ясно заняли позицию. Кстати, и вот в этом мы видим, опять же, возвращение к тому, о чем мы сказали, о чем мы начали говорить, да, в связи с памятником, когда Нил Ушаков, с одной стороны, его все рекламы крутят и в Ютубе насчет позиции по поводу Украины, а с другой стороны, у него совершенно ясная позиция по поводу 9 мая. Так что вот в этом смысле это надо тоже учитывать, что не каждый, кто говорит, я пойду 9 мая, сразу бросается на шею России и говорит, как хорошо, что вы, так сказать, там, Украину наказываете. Да? И в этом смысле, я думаю, это с одной стороны плата в том смысле, то есть когда мы посмотрим на эти проценты, и когда мы видим там где-то, ну, примерно, я точно цифры не помню, там 20% за Россию, 20% такие проевропейские, совершенно четко, а вот эти посерединке, эти 60, которые в ситуации когнитивного диссонанса, вот это те люди, которые не знают, что делать, и которые... вполне возможно, вообще не придут на выборы. Так что мы еще увидим, какие у нас будут... Может быть, придут, но посмотрим, да. Но в любом случае, я думаю, что это продолжение вот этого же самого процесса.
Вполне возможно, что будет очень большие... Ну,
перемена?
Не перемена, но протестные голосования будут. Потому что сейчас, конечно, говорить о том, что там... ну, за согласие или за объединение, русское объединение. Как, за,
не дотягивает до 5%, да, но уже да, на грани. Там, и партия Шлессерса, которая, кстати, уже получила 5%.
Я хотел говорить, что непопулярно говорить даже социологам, что вот кто-то хочет голосовать за эти партии. А в то же самое время мы очень, ну, несколько раз видели то, что социология показывает одно, а потом результат абсолютно другой. Другое, потому что люди понимают, что если везде вот эти украинские флажки, на троллейбусах, везде, ну, непопулярно говорить противное. А возможно очень, возможно, что очень большая часть людей, как ну, акт протеста, они могут пойти на выборы и проголосовать за список Жданеки, может, за согласие, может, за Шлессера.
Октябрь покажет. Да. Это социология, но если вернуться в политическую плоскость, что мы видим в этих рейтингах, черным по белому или зеленым, салатовым, красным, ну, в зависимости от символики этой партии, мы видим то, что избиратель сейчас четко консолидируется и держится за партией власти, которую он так ругает.
Или молчит. И за две партии. Начнем с этого тоже. То есть, если мы говорим о партиях правящей коалиции, да, то вот этот рейтинг вырос у нового согласия, что вполне закономерно.
Нового единства.
Какую-то концентрацию вокруг, так сказать, объединение вокруг флага. Это известный феномен, который в многих обществах описан. Это национальное объединение тоже потому, что они достаточно громко и, я бы сказал так, даже умело во многих вещах сыграли на этих струнах. А с другой стороны, если брать атеисты by par, у них падает, а консерваторы вообще проваливаются. Ну, в известной мере, может, потому что они вот эту борьбу за так сказать, снос памятника не очень умело проводили.
Юрий, скажите, вы очень удивитесь, если в октябре мы получим вот этот 7, который сейчас, в мае 2022 года, предсказывает опрос СКДС?
Я думаю, что я совершенно согласен с тем, что сказал господин Мельник насчет того, что действительно это уже было описано в латвийской политике, когда люди говорят, нет, но я, так сказать, не знаю, а потом голосуют, потому что сейчас не модно. Не модно
признаваться социологом.
Признаваться социологом, да. И в этом смысле люди ведут себя так, они как бы настроены на то, чтобы давать те ответы, которые ждут от них.
Правильный ответ.
Да. Правильный ответ.
Роман Смельникс, главный редактор делового еженедельника DNS Business, Юрий Розенвалдс, политолог. В прямом эфире открытого вопроса, и мы продолжаем нашу программу.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Для меня лично открытый вопрос этой недели, когда же вот эта зеленая зима закончится, когда вернется солнце, лето, высокая температура.
Мы там
температура.
Не эксперты, в этом вопросе не эксперты.
Конечно. Но тем не менее, вот это одна из грустных шуток еще и о том, что ждет нас. Роман обозначил эту тему несколько минут назад, что нас ждет осенью и предстоящей зимой, не только в плане тепла, но и в плане цен, роста этих цен, подорожания всего и вся. Цены в магазинах, для которых для некоторых превращает поход в супермаркет в посещение буквально музея живых продуктов, когда выбирается самое дешевое. Коммунальщики, которые на этой неделе заявили о том, что нас впереди, извините, политики, извините, жильцы, но впереди нас ожидает серьезнейший отопительный кризис с долгами и, очевидно, холодными батареями в многих многоэтажках. Мне, как простому человеку, простому гражданину, уже сейчас хочется видеть идеи власти, что и как решать, но я не слышу конкретных идей. Может быть, ты слышишь, видишь, Роман?
Это самое плохое, что действительно идей нету, решений нету, потому что...
Я не говорю о конкретных шагах, но даже просто заявление политиков, мы могли бы в сослагательном наклонении говорить о решении этой проблемы, но нет.
Нет, ну говорят, что в далеком будущем будет газовый терминал, будет поставки нефтепродуктов.
После второго пришествия Христа.
Примерно, да. Ну, а оперативной ситуации очень мало. Говорят, что, допустим, очень многие государства в этой ситуации снижают НДС. Есть, но в Буквально в эти недели, пару недель назад, была опубликована директива Евросоюза, которая как раз говорится о том, чтобы не искажать конкуренцию, чтобы помочь местным предприятиям, в том числе и тем, которые занимаются теплоснабжением зданий, сохранить конкурентоспособность, чтобы... Не было такой ситуации, что рядом в государстве снижены НДС, а у нас высокие, тогда мы получаем намного труднее ситуацию. Есть директива. Никто ее не принимает.
Но, тем не менее, ты тоже слышишь и видишь, когда у премьера спрашивают, когда же мы пойдем на снижение НДС, да, хотя бы на продукты питания, да. Господин Каринч отвечает, что в нынешней геополитической ситуации мы не можем себе позволить, потому что это ударит по нашей обороноспособности. С другой стороны, Министерство финансов говорит, что, ну, во всяком случае, на предыдущую неделю у нас бюджет пополняется очень хорошо. Я не могу понять.
Даже не очень. Как никогда хорошо. Там такие миллионы. Потому что как только цены растут...
Какое-то несовпадение,
как нет? Как только цены растут, конечно, часть налогов тоже растет. На бензин, на дизельное топливо, там в основном налоги, потому что там НДС и там акциз. И чем больше эти цены, тем больше налоги получают. Чем больше люди будут платить за отопление, тем больше будет налоги. Политики смотрят на это все, как на объект, то есть как пирог, который они могут потом делить первым, вторым, третьим, пятым, десятым. Они обещали уже давно малообеспеченным все эти благи, помощи.
Да? Поддержку, помощь.
Где она?
Была с февраля по май, 20 евро.
Это было краткосрочно.
Возможно, ты тоже заметил, что из счетов за электроэнергию ОЭК исчезло.
Но это было, во-первых, было за те месяца, а во-вторых, это было очень, несравнительно мало по сравнению с тем, что цены растут на все. Потому что, допустим, на дизтопливо, да? Ужас, там богатые будут ездить. Богатые ездят на больших машинах, которые, может быть, потребляют дистопливо, но это маленькая часть всего.
Еще как потребляют?
80% потребления дистоплива – это коммерческий транспорт. То есть все перевозки продуктов в магазины, допустим, да, они содержатся. Как только они подорожаются, это все появляется в цене хлеба.
Кстати, по поводу тезиса, когда слышу этот вопрос, я всегда вспоминаю достаточно откровенное интервью Роберта Зиле, когда с ним говорили по поводу уже вот упомянутых 20 евро в качестве поддержки пенсионеров и других льгот. Почему это нельзя было ввести накануне отопительного сезона, в разгар ввели, и политик очень откровенно сказал, что были дискуссии, но мы должны признать, что некоторые партнеры по коалиции говорили, что если мы вот сейчас, в конце лета, это введем, то избиратели об этом просто забудут.
Конечно,
искренне было сказано, да, господин?
Я думаю, совершенно искренне.
И мы сейчас снова находимся в такой ситуации, что политики смотрят на календарь, сколько там дней осталось до 1 октября, и вот этот фестиваль Рождество подарков и поддержки, этот мешок будет развязан только где-то в сентябре?
А отопительный сезон начнется в октябре, в ноябре. Нет, то есть после нас хватит потоп.
Кошмар.
Нет, я думаю, что какие-то, именно в связи с тем, что приближаются выборы, какие-то акции помощи, несомненно, будут. Потому что это просто трудно себе представить. Если бы не было выборов, сказали бы, простите, мы уже так раскидывали деньги, там у нас их больше просто нет. Mm-hmm. Что, кстати, соответствует
действительности. Конечно.
Да? Но я бы хотел сказать, что все эти ситуации теперешние, да, не только... С одной стороны, есть очень такие, я бы сказал, конкретные теперешней ситуации. Но, в принципе, это еще один пример такого отсутствия стратегического мышления. Потому что вот мы говорили, вот тоже Роман говорил о том, что вот, так сказать, будем строить этот газовый терминал. Но в любом случае этот газовый терминал будет доставлять не бесплатно нам, а за очень хорошую цену. И, скорее всего, дороже, чем с Востока. Но Лёсыч, это уже геополитический вопрос, конечно, мы это понимаем. Но, с другой стороны, я бы хотел сказать, вы знаете, я живу в Скулте. Да? И я каждый день вижу, как Аскулта — это самый, насколько мне известно, самый большой порт с точки зрения экспорта.
Где, кстати, в свое время по сценарию политиков мог появиться этот терминал. Скулта как раз то место, где, по идее, некоторых политиков мог бы появиться.
Да, но только теперь речь идет уже не просто об акватории порта, как было вначале, его немножко подвинут туда дальше и глубже в море. Но это уже детали технические, о которых я не беру суть. Но я хочу об этих... Я каждый день вижу, как туда, в этот порт, заворачивают машины, лесовозы, которые везут кругляк. Простите. Если мы посмотрим, вот тот же самый кризис в Даугавпилс, кризис в Резек. В Даугавпилсе сейчас за сколько там, почти 20 миллионов евро строят с этой Штелды, как это, я не знаю.
Щепа.
Щепа, да. Простите, когда, наконец, вот эта возможность вывозить из Латвии необработанную древесину будет прекращена, потому что это, кстати, я вижу вот такие вот бревна там, и вижу вот такие, которые ясно, что это не деловая древесина, то есть из нее ничего сделать нельзя. Это вывозится где-то там, в Швеции, делается та же самая щепа.
И потом привезут обратно.
А потом привезут там обратно.
Но совсем по другим ценам.
Когда, наконец, вот скажем, этот вопрос будет решен. Когда, наконец, я понимаю, что то, что я говорю, это стратегическое такие вопросы. Когда, наконец, будет найдено решение в той же самой Риге с точки зрения утепления зданий, потому что, ну, простите, просто скандальная в Риге ситуация в этом плане. Вот тоже господин Статис мог бы свою кипящую энергию направить на эти, так сказать, цели. Да?
Ну, ладно, если бы наши политики не могли договориться в Думе или в здании на Бриве-Б-30, где находится правительство, но ведь и все страны Европейской Унии не могут сесть, ну, могут и садятся за общий стол, но не могут договориться по поводу пресловутого шестого пакета санкций. Что это такое? Кстати, любой водитель сейчас может популярно ответить, видя то, что бензин стоит дороже дизельного топлива, и цена, вот сегодня утром неподалеку это от радио находится заправка, литр стоит у 95 уже 1,95. Венгрия и Словакия задают тон этой дискуссии, заявляя, что у нас особое положение, что мы не можем остаться вот прямо сейчас без российской нефти и газа. И эта дискуссия продолжается. Решение-то будет? Или будет какое-то половинчатое? Ты видишь, как экономический обозреватель?
Мы только что в начале разговора говорили, что в политике не может быть шантаж, что премьер там наказал национальное поведение.
Потому что шантаж был.
Я думаю, что шантаж может быть использован в политике и используется. Я думаю, что некоторые государства очень хорошо знают, что если они будут шантажировать всех, они получат какие-то блага, чтобы они успокоились. Болгария уже получила дешевле газ или газ. Чем до сих пор покупала от России. Я думаю, что Венгрия тоже в какой-то момент получит дешевле и будет очень рада. А мы будем молчать, мы будем как все, и потом мы будем платить больше всех.
Но господин Розенвальд, помните дискуссию в этой студии? Я вам задавал вопрос. Российская нефть, газ, труба перекрыта, пути назад нет. Вы сказали, что очевидно, пути назад нет. То, что говорит Роман, говорит о каких-то половинчатых решениях.
Я бы хотел отметить еще одно, что если в данном случае мне важно, конечно, Венгрия, Словакия — это важные страны, Латвия тоже очень важная страна, да, но самое важное, конечно, это большие потребители, да, и если немцы, при всей своей такой известной, знаете, пока они так медленно раскачиваются, но они заявили, если они выполнят, что до конца года они откажутся от российской нефти, это уже будет очень серьезно. То есть вполне возможно, что этот процесс пойдет уже не на уровне всего, а на уровне больших потребителей. В данном случае то, что объявила Германия, это очень серьезно. Потому что они говорят и совершенно определенно, то есть речь у них не идет о газе. Это они так быстро не могут, да. Но что касается нефти, да, это будет достаточно серьезно. То есть конечно, если нельзя сразу всем договориться, вот это постоянно кто-то шантажирует. Вот Турция шантажирует по поводу Швеции и Финляндии, да, и говорит, нет, ни за что, курдские террористы и так далее. Но тоже чего-то хотят, и даже есть предположение, чего они хотят, да, там и F-35, и чтобы разрешили эти российские ракеты закупать и все, да. Вот. Но я думаю, что все-таки, вы знаете, как говорится, процесс пошел, как говорил известный политический лидер, вот в этом смысле мы можем тут тоже сказать так.
Ну, а мы наш процесс рассуждений поставим на какое-то время на паузу. Часы показывают без 10 минут. Час. Спасибо, коллеги, за ваше время, за ваши субъективные и объективные суждения на актуальные темы этой недели уходящей. Юрис Розенвалдс, политолог, спасибо. Роман Мельникс, мой коллега, главный редактор делового еженедельника DNS Business. Спасибо продюсеру Людмиле Вавинской, Регине Безине, звукооператору, за то, что все это прозвучало в прямом эфире. В студии был Андрей Хуторов. Посмотрим, что нам подкинет следующая неделя. Несомненно, это будет памятник. Ну и будем надеяться, Роман, что появятся и определенные подвижки в вот этой теме социальной поддержки. Надеяться у меня
надо.
Есть.
Надеяться надо всегда.
Надо, да.
Я был спасибо, уверен в более оптимистичной концовке, но получилось так, как получилось. Спасибо и вам, друзья, что вы нас слушали. До свидания.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.